оценивает той нечистоты, какая присутствует среди неверующих людей. И он начинает раздражаться, в нем, может быть, появляются какие-то другие грехи. Знаете, друзья, далеко не так, далеко не так. И я прочитаю еще одно место Священного Писания, которое говорит о том, что эти проблемы среди людей, идущих к Небесному Царству, не только при взаимоотношении верующих людей и неверующих людей. Это место у нас записано 2 Фессалоникийцам, 3 глава, 2-4 стих. Нет, только 2 стих. «И чтобы нам избавиться от беспорядочных и лукавых людей, ибо не во всех вера». То есть среди людей, среди церкви, среди тех, кто называют себя верующими, существуют беспорядочные и лукавые люди, которые создают проблемы не только себе, но и создают проблемы тем людям, которые общаются с ними и находятся вместе с ними. Знаете, друзья, то место, которое я прочитал в начале, мы там читаем такие слова, что человек хранит себя. И вот это вот много слова говорит. Смотрите, он хранит себя сам. Не Бог его хранит от греха, нет. Не пастыри его хранят от греха. Они не могут ему в этом ничем помочь. И не церковь не может человека сохранить от греха. Человек, рожденный свыше, человек, ставший на путь следования за Господом, должен хранить себя сам. Этот человек должен определить для себя сам, где он видит опасность для себя, в чем эта опасность определяется лично для него. И знаете, порой, как часто бывает, что для одного человека не проблема, для другого человека бывает очень большая проблема. И мы часто с вами наблюдаем, что один верующий человек, он какой-то вопрос его вообще не волнует. Он живет и ведет себя по жизни спокойно. Вы помните, в пятницу у нас была беседа, и брат очень много говорил о внешности христиан. И знаете, друзья, мы с вами наблюдаем по жизни, что для одного христианина это вообще не проблема. Но для другого он всю жизнь хромает в этом вопросе на оба колена. И я хотел бы еще обозначить, когда и почему человек вдруг начинает определять, что ему надо себя хранить. До определенного этапа жизни он жил и ни на что не обращал внимания. Но потом вдруг в его жизни происходит такой перелом, что он начинает понимать, извини, вот здесь проблема, вот это для меня нечисто, вот это для меня грех, вот от этого я должен быть в стороне, вот здесь я должен оберегать себя, ограждать, не поступать там. Когда, друзья, это начинает происходить в жизни человека? Я прочитаю место Священного Писания. 1 Иоанна, 3 глава, 9 стих. «Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому». Почему потому? «Потому что семя его пребывает в нем, и он не может грешить, потому что рожден от Бога». То есть в жизни человека наступает момент, когда семя Божие начинает пребывать в нем. Когда это происходит? Мы с вами читали место Священного Писания. «И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления». В день искупления человек запечатляется Духом Святым. И семя Божие попадает в сердце человека. И это, дорогие друзья, самый главный переломный момент. Он определяет дальнейшую жизнь человека. Вот после этого момента человек начинает видеть по-другому. У человека начинают открываться глаза. Если он в одно время вел себя так, то в другое время, после вот этого момента, когда он запечатляется Духом Святым, когда семя Божие попадает в его сердце, он начинает видеть все другими глазами. В его жизни происходят перемены. Какие? Во-первых, у него появляются понятия, что такое чистое и что такое нечистое. У него открываются глаза на грех. Он видит грех и понимает грех. Он старается не огорчать Господа. Дорогие друзья, и самое главное, у него появляется желание угодить Богу и появляется желание исполнять заповеди Господа Иисуса Христа. Когда у человека появляется желание угодить Богу, исполнять заповеди Господа нашего Иисуса Христа, дорогие друзья, тогда человек становится совсем другим человеком. Совсем другим человеком. И вот эти вот беседы, которые у нас проходили в пятницу, они уже не так важны для него. Почему? Потому что внутри его уже появляются вот эти правильные мерки. И ему не надо определять, как себя здесь вести и как себя вести в другом положении. Знаете, друзья, у этого человека появляются новые чувства и новые ощущения. И он сам для себя начинает определять определенные правила. И человек сам для себя начинает определять законы. Именно для себя, не для других. Вот это я не буду делать, потому что это разобщает меня с Богом. Вот это делать хорошо, я это буду делать. И в жизни человека, как бы вокруг человека, такой забор начинает возникать. Такое как бы здание начинает возникать из тех правил, которые он сам для себя начинает возводить. Дорогие друзья, и я еще раз хочу подметить, что вот эти правила, которые человек начинает сам для себя возводить, они строятся на том, что он хочет уподобиться Господу Иисусу Христу, и он хочет не потерять свою связь с Богом и не потерять то запечатление Духом, которое дано было ему в день искупления. Вы когда-нибудь слышали такой вопрос? Это очень, ну, такой общий вопрос, особенно он часто фигурирует между разными конфессиями, там, ну, допустим, между нашим братством там, и другими братствами, или там, между разными деноминациями. Очень часто люди обозначают, а почему вам вот это нельзя? Вот мы так, допустим, поступаем, а вам это нельзя. Или вы так себя не поступаете, или вы так не одеваетесь, или что-то не делаете. Почему вам это нельзя? Я очень часто слышал вопрос, дорогие друзья, но знаете что? Самое главное, что этот вопрос нельзя, он возникает из-за того, что человека, хранящего себя, видно со стороны. Что вот этот забор из законов, который он перед собой ставит, что ему можно делать, что он хочет и что нельзя, это все видно. И у людей сразу возникает вопрос, почему вам это нельзя, почему мы вот так поступаем, а вы так не поступаете, мы так одеваемся, вы так не одеваетесь, вы там туда-то ходите, а мы не ходим, или наоборот мы ходим, посещаем эти заведения, а вы не посещаете. Дорогие друзья, я уже обозначил, что этот вопрос возникает, потому что этого человека видно, а вот это нельзя, человек сам определяет в себе. И знаете, вот за этим нельзя стоит очень много. И почему вот это нельзя очень часто бывает непонятно людям, потому что вот это нельзя, оно связано, дорогие друзья, со сверхъестественным, как бы со сверхъестественными событиями в жизни человека. Ни один рожденный свыше человек, он не может объяснить человеку, не пережившему это, что внутри него живет то, что он не хочет потерять. Вот это общение с Богом, общение с Духом Святым. И никак нерожденному человеку, не пережившему, нельзя это донести, потому что это сверхъестество. Ты не можешь объяснить тихое веяние, ты не можешь объяснить ответ Бога на твои молитвы. И вот это противостояние и непонимание, оно все время будет. И оно сейчас есть, и оно будет продолжаться между отдельными людьми, между конфессиями, может быть, между теми, кто хочет достичь этого, но пытается понять умом. Очень часто бывает так, что люди, не пережившие рождение свыше, не имеющие общения с Богом, тоже пытаются построить для себя какие-то законы, тоже пытаются какие-то правила для себя разработать и думают, что они могут в этом вопросе угодить как-то Богу. Но знаете, друзья, да, может быть, какой-то промежуток жизни у них получается, они живут по этим правилам, они живут по этим законам, но в определенный момент греховная плоть не дает им, можно сказать, выстоять и исполнять эти законы, потому что нету вот этого корня, нету данного от Бога, что помогает это выстоять, и человек терпит крах. Знаете, друзья, но чаще всего бывает, даже можно сказать и в наших церквах, что церковь определяет правила. Церковь говорит, в нашей среде вы должны вести вот так. У нас что-то можно, что-то нельзя, но вот у нас такие правила. И человек, попадая в эту среду, не имея общения с Богом, думает, ты глянь, вот хорошие правила, я их буду исполнять. И может быть, он годами даже живет по этим правилам, он их исполняет, может быть, он и члены церкви его принимают. Но потом в его жизни начинается такой момент, когда не работают для него эти правила, он теряется. Терпит полный крах. И такое бывает, и это беда. Это может быть беда церквей вот в этом фарисействе, которые заставляют нерожденных членов церкви жить двойной жизнью. Они хотят, они стремятся, но у них не получается. В одном месте они ведут себя по-другому, в другом ведут лучше, хуже. Я думаю, дорогие друзья, что цель церкви для таких людей должна заключаться в том, чтобы не давить человека правилами, не учить его этим законам и правилам, а подвести его к тому, чтобы человек в определенный момент своей жизни осознал и покаялся, и имел духовное рождение от Господа, и получил от Господа запечатление Духом Святым, вот этот корень, который начинает вести его по жизни совсем по-другому. И чтобы в нашей церкви тоже не было вот таких перегибов. Дорогие друзья, возникает вопрос. Может ли вообще рожденный от Бога человек не хранить себя? Почему у меня возникает такой вопрос? Потому что, особенно здесь, в Америке, мне приходится очень часто встречаться с молодыми людьми, которые ведут неординарный образ жизни, но когда ты начинаешь с ними разговаривать, они вдруг заявляют, не обращай внимания на мою внешность. И вообще на мои поступки не обращай внимания. У меня внутри Господь. И я люблю Господа, я стараюсь служить Ему. Знаете, друзья, я думаю, это неправильно. Так не бывает. Мы уже с вами обозначили, что рожденного от Бога человека видно, что он делает для себя сам вот эти правила, и что это полный обман. Когда человек, живя неправедной жизнью, не исполняя заповеди Иисуса Христа, вдруг начинает заявлять внутри себя, моя внешность ничего не значит, у меня душа золотая. И в этой жизни я больше и больше встречаю людей, особенно молодых людей. И они так думают и говорят, что Господь любит меня такого, как я есть. Я не должен ничего предпринимать со своей стороны. Я не должен хранить себя. Все равно я спасусь. Я думаю, это страшное заблуждение, лицемерие последнего времени. Так не будет. Нет. Рожденный от Бога хранит себя. Возникает еще один довольно-таки серьезный вопрос, если мы проанализируем то, что я сказал. А вообще, дорогие друзья, может ли рожденный от Бога человек грешить? Просто грешить. И я сейчас прочитаю два места Священного Писания, они написаны в первом послании Иоанна и одно и второе место, которые очень сильно противоречат друг другу. И коротко скажу по этим местам. Первое место – я прочитаю, это 3 глава, 8, 10 стих, первое послание Иоанна. «Кто делает грех, тот от дьявола, потому что сначала дьявол согрешил. Для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя его пребывает в нем, и он не может грешить, потому что рожден от Бога. Дети Божии и дети дьявола узнаются так. Всякий, не делающий правды, не есть от Бога, ровно и не любящий брата своего». В этом месте Священного Писания явно видно, и мы слышим такие слова, что рожденный от Бога не делает греха. И второе место Священного Писания, это 1 Иоанна, 1 глава, 8 стих. «Если говорим, что не имеем греха, обманываем сами себя, истины нет в нас». Смотрите, друзья, какое противостояние. В первом месте мы прочитали «не делает греха». Второе место, что интересно, оно написано чуть-чуть пораньше, но я сознательно его прочитал потом. «Если говорим, что не имеем греха, обманываем сами себя». Что здесь имеется в виду? Дорогие друзья, здесь скрыт очень большой смысл. И я хотел бы сказать, что человек, рожденный от Бога, он не обладаем грехом. Он не является рабом греха. И он не является творителем сознательного греха. Да, он согрешает, и может быть он согрешает теми грехами, которые мы перечитали в начале. И потом я объясню, что есть разделение греха, есть градация греха по тяжести. Но человек, рожденный грехом, он не делает сознательного греха. Он не живет вот под этой массой греха, которая тяготит его. Нет! Он свободен, он не несет этот большой мешок. Кто читал «Путешествие пилигрима», знает, о чем я говорю. Нет, он идет свободно, да, он может быть спотыкаться, он может падать, но тяжесть греха, сила греха, обладание грехом, она не давит его. И еще я прочитаю такую фразу, что хранение себя от греха доказывает, является доказательством нового рождения. Дорогие друзья, если внутри вас присутствует желание хранить себя от греха, это доказательство вашего нового рождения. Это доказательство того, что на определенном этапе вашей жизни, в вашем сердце вы были запечатлены Духом Святым. И у вас есть вот это понятие тяжести греха, силы греха, вот этой, можно сказать, грязи греха, которая может угнетать и тяготить человека. Хранение себя от греха – это прямое доказательство нового рождения. Я уже сказал, что есть грехи, которые разграничиваются по тяжести, и что рожденный от Господа, он не может пересечь вот эту черту тяжести и силы греха, когда грех, ну, является настолько сильным, что ведет к смерти. 1 Иоанна 5 глава 16-17 стих. 1 Иоанна 5 глава 16-17 стих. Если кто видит брата своего, согрешающего грехом не к смерти, то пусть молится, и Бог даст ему жизнь, то есть согрешающего грехом не к смерти. Есть грех смерти, но не о том говорю, чтобы он молился. Всякая неправда есть грех, но есть грех не к смерти. Дорогие друзья, есть грех к смерти, а есть грех не к смерти. Вообще безгрешных христиан как бы не бывает. Но вот эта разграничительная черта греха к смерти, рожденный от Бога человек, он не перешагивает эту черту. И у рожденного от Бога, дорогие друзья, есть два огромных преимущества по сравнению с другими людьми. Первое, он хранит себя от греха. И второе, у рожденного от Бога, у человека, который имеет корень внутри себя, есть ходатай. И это самое главное. Я прочитаю два места Священного Писания по этому вопросу. 1 Иоанна, 2 глава, с 1 по 3 стих. «Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа, праведника. Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира. А что мы познали его, узнаем из того, что соблюдаем его заповеди». Мы, дорогие друзья, здесь прочитали, что если мы с вами соблюдаем его заповеди, то значит мы его познали. И значит Иисус Христос для нас является ходатаем во всех тех грехах, которые первоначально я прочитал в начале своей проповеди. Только если мы храним себя, только если мы соблюдаем его заповеди, тогда сила ходатайства его имеет полную поддержку и полное оправдание для нас. И второе место Священного Писания. Если исповедуем грехи наши, то он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Дорогие друзья, хранение себя и нахождение на страже своего сердца говорит нам о том, что только человек, рожденный от Бога, допускает этот грех. Он должен исповедовать его после того, как он его увидит. Я буду заканчивать свое короткое слово. И хочу напомнить вам, что у всех у нас на данный момент есть прямая и полная обязанность. Мы должны с вами хранить себя чистыми. У нас есть еще огромная возможность пользоваться ходатайством Господа нашего Иисуса Христа. Но только после того, когда мы исповедуем грехи свои. Сейчас мы с вами будем молиться. У всех у нас сейчас есть возможность. У кого, может быть, есть какие-то проблемы, мы можем воспользоваться этим ходатайством, исповедовать грехи свои в этой молитве. И Господь, конечно, ответит. И еще раз я хочу напомнить вам, что необходимо хранить себя чистым. И это зависит только от вас лично, ни от кого другого, ни от церкви, ни от пастыря, ни от Господа, только от вас лично. Да поможет вам Господь. Аминь. Будем молиться. Честь тебе и слава за это, за кровь, пролитую на Голгофском кресте, на оправдание, которое ты дал нам, Господи. Ну ты дай мне сил свято идти по жизни этой, хранить себя, Господи, исполнять заповеди твои. Прошу милости твоей, благослови это служение, за все тебе честь и слава, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.
Со всеобщим пением споем номер 256 «Под сенью крыл».
Выслушаем стихотворение и пение «Больше всего хранимого сердце свое храни». Потом будет музыкальное участие «Вот он идет». Пожалуйста.
Вдали за облаками правит Бог чудес мирами. Солнце Он дает светить, серым тучкам дождик лить, а в саду цветкам цвести и деревьям всем расти, сладким ягодкам краснеть, голосистым птичкам петь. Как не славить нам Творца за такие чудеса. Аминь.
Любящий Господа, ненавидьте зло, даже если кажется маленьким оно. Маленькая искорка может сжечь весь дом. Не ходите, люди, вслед за большинством. Злом не отвечайте никогда на зло. Вам Господь поможет, делайте добро. Делайте от сердца, делайте всегда. И не пожалейте об этом никогда. Аминь.
Счастье мирского мнимого, всюду горят огни. сердце свое храни. К миру греха и тления не прилепись душой, лишь во Христе спасение, в нем лишь одно покой, лишь во Христе, лишь во Христе, лишь во Христе спасение, в нем лишь одно покой. Благость Творца незримого правильно оцени, больше всего хранимого сердце свое храни. Свое храни.
Стихотворение выслушаем сейчас, благодарю, а потом участие гостей из церкви на Аубурн, пение «Если скорбь и печаль».
Стихотворение «Благодарю». Как мало я благодарю Тебя, Господь, в своих молитвах. Я допускаю суету, и не всегда Ты в моих мыслях. Мне есть за что благодарить. Я вижу небо голубое, я по земле могу ходить и видеть солнце золотое. Я слышу пенье соловья, когда заря вдруг запылает. Мне слышен где-то шум ручья, в восторге сердце замирает. Хвала Тебе, Творец земли, Твое творение прекрасно, и все живое создал Ты, и время над Тобой не властно. Ты создал миллионы звезд, соткал галактики, планеты, повисла радуга, как мост. Благодарю Тебя за это. Ты посылаешь нам дожди, снега, планету покрывают, и на земле растут цветы, день перелета птицы знают, как мудро создана земля, луна нас ночью освещает, и в этом мудрость есть твоя, а днем нас солнце согревает, и напояешь нас, Господь, своим божественным ты светом, а вот когда приходит ночь, то небо в звезды все одето, тебе поют ветра, моря и облако, что проплывает, лишь человек, душа твоя, прославить Бога забывает. Ведь я пылинка пред тобой, великий Бог, творец вселенной, но ты создал меня такой, что тело прах, душа нетленна, твоя любовь так велика, ты слышишь нас и понимаешь, и если веруем в тебя, в грехах мы каемся, прощаешь. Прости меня, Отец Святой, я пред тобой твое творение, прости, помилуй, Боже мой, благодарить тебя в смирении, благодарить всегда. За все, чтоб никогда не забывала, я без тебя, Господь, ничто, в тебе конец, в тебе начало. Слава Богу, аминь.
Если скорбь и печаль у тебя на душе, если жизненный путь утомляет, и твой дух изнемог от житейской борьбы и молитвы огонь угасает, светная ночь окружает. Помни, твой Спаситель Искупитель к себе нас возьмет.
Теперь номер 387. Лучшие дни нашей жизни. Номер 387.
Мир вам, братья и сестры.
Мир.
Братья и сестры, молодежь и дети, я сегодня в великом переживании. А вы скажете, ну почему? А я вам скажу, почему вот такое великое переживание. Я смотрю на зал, и я вижу чудо. Я вижу не только людей, которые пришли в это помещение. Я вижу вас, как детей Божьих. И когда я вижу детей Божьих, и когда я вижу служителей, которые совершают вас служение в этой церкви, поэтому я в переживании. Что я могу сказать для моих братьев и для моих сестер, которые искуплены Христом, которые не просто люди, а дети Божьи? И у меня на сердце есть вместе с вами, так как я тоже принял веру от своих родителей, которые неусыпно молились, чтобы я мог принять и перейти от царства тьмы, перейти в царство нашего Сына, в царство нашего Бога. Меня зовут брат Степан, меня уже многие знаете, я был уже в вашей церкви еще в прошлом году, но кто еще не знает, скажу, что я родился в христианской семье. Семья, в которой это была многодетная семья, и я видел своих родителей то, что я вам сегодня сказал. Я видел в своем отце и в матери, что они дети Божьи, что они ходят в страхе перед Богом. И через это служение родителей я стал тоже Детем Божьим. Вся семья моя верующая, дети все члены церкви. Старший сын тоже принял служение благовестника. У меня уже 14 внуков, и я радуюсь, и желание моего сердца, чтобы не только я, но и мои дети, и мои внуки, они носили это имя. Это имя детей. Это называться Детем Божьим. Я думаю, у вас на сердце то же самое. У вас на сердце то же самое, чтобы все мы, присутствующие здесь, имели спасенных детей, внуков. Я думаю, что здесь и старшие, и правнуков, чтобы все они принадлежали для Бога. Но что нам нужно делать, чтобы оно было у нас так в жизни, как на словах? Я прочитаю одно место Священного Писания, и мы немножко порассуждаем. Евангелие от Иоанна – это любимый ученик Иисуса Христа, которого любил Иисус. Он часто возлежал на груди, и он был учеником. Евангелист Иоанн был учеником Иисуса Христа. И на это служение быть учеником, это совершил сам Иисус Христос. Он призвал его. Он призвал его, чтобы он был учеником его, учеником Сына Божьего. И мы читаем этот стих. «Ибо я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что я сделал вам». Господь Иисус Христос, беседуя со своими учениками, и Он совершал служение, и ученики последовали за Ним, они принимали у Господа уроки. Они учились у Него. Давайте мы посмотрим, у кого учились ученики. И ответ дает нам Священное Писание, ответ дает нам Библия. Евреям 7 глава, 26 стих, мы читаем такие слова. «Таков и должен быть у нас первосвященник». Дальше характеристика. «Святой, непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников и провознесенный выше небес». Вот кто говорит ученикам, вот кто говорит сегодня церкви, что мы должны у него учиться. Чему он призывает нам научиться, братья и сестры? Чтобы мы научились от Иисуса Христа, от Учителя. И первое слово, которое здесь упоминается, написано, что Иисус Христос, Он святой. Поэтому сегодня я еще повторяю, я вижу детей Божьих, и через Иисуса Христа, который научил нас, я вижу святых людей. И как радостно, братья и сестры, быть в кругу, быть в такой семье, которая святая. Это, братья и сестры, не то, что мы святые, это то, что сделал для нас Господь Своею жертвою. Некогда мы были все грешниками. Рождение наше было тоже в грехах, которые мы унаследовали от прародителей. И Иисус Христос призывает всех нас научиться у Него, в нашего Господа, научиться святости, научиться. Иисус Христос, который все сделал абсолютно для Своего творения. Абсолютно Он все сделал для нас, чтобы освятить нас. Он говорит, что Я сделал для вас, и так и мы должны поступать. Для того, чтобы освободить нас от греха, который разделяет каждого человека своим Творцом, наш Господь сделал для нас то, что Он оставил славу небес, то, что Он оставил Отца Небесного, любимого Отца, то, что Он оставил Царство Свое и пришел на землю ради нас. Но Он не только принял плоть, братья и сестры и молодежь, Он добровольно, любя нас, отдал Себя в жертву на страдания, отдал Себя на пролитие крови, отдал Себя на смерть. И вот этот Господь, который указал и дал нам этот великий пример служения людям, великий пример Своей любви, которую Он доказал на деле, не на словах, не в беседе. Вот этот великий пример Иисуса Христа Он открывает и говорит ученикам, что они научились от Него. Сегодня есть различные науки. Сегодня много людей посвящают, чтобы чему-то научиться. Но школа Иисуса Христа – это выше всякой науки. Ни одна наука не освобождает от греха. Ни одна наука не открывает рождение свыше человека, как было сказано братом. Ни одна наука не учит нас, как побеждать грех. Ни одна наука сегодня нам не открывает, как нам из греховного состояния перейти в святое состояние, перейти в детей, ибо ни одна наука. И вот Иисус Христос открывает эту тайну, что мы можем постигнуть все эти вопросы только когда мы придем к Нему. Когда мы услышим этот нежный голос. Знаете, чему мы можем сегодня научиться от Христа? Нет ничего сегодня скрытого в мире, чему бы не научил нас Христос. В нашей жизни есть различные обстоятельства. В нашей жизни есть много искушений. В нашей жизни есть великая борьба. И вот в всех этих вопросах, когда мы приходим в школу Иисуса Христа, и когда перед нашими глазами Иисус Христос, который научает нас, как поступить во всех обстоятельствах нашей жизни. И когда мы смотрим, и Иисус Христос открывает нам, у нас в жизни никогда не будет никакой ошибки. Ошибки тогда, когда мы отвергаем учение Иисуса Христа, когда мы отвергаем самого Бога, когда мы уповаем на свой разум, когда участвует в наших этих всех вопросах наша свободная воля, тогда мы можем много наделать то, что не угодно нашему Богу. Но Иисус Христос знает нашу природу. Иисус Христос знает силу греха, и Иисус Христос знает только Он может помочь падшему человеку, который находится в грехе. Итак, мы прочитали вот это место, Евреям 6 глава, 26 стих, что наш Господь Иисус Христос хочет, чтобы мы, придя к Нему, научились о святости. А теперь вы ответьте на вопрос, братья и сестры, хорошо быть святым? Я думаю, в зале никто не найдется, не скажет, что я не хочу быть святым. Желание сердца нашего заложено Богом, и каждый человек стремится к этому, чтобы быть добрым, чтобы быть святым. И нет человека, кроме Иисуса Христа, который совершенно свят. Только один Иисус Христос совершенно свят. И то, что хочет Иисус сегодня от нас, чему Он хочет сегодня нас научить, это то, чтобы научить нас, чтобы сердце наше, оно вместило в себя любовь. Вот это слово, которое хочет Иисус Христос нас научить. Конечно, братья, нам легко сегодня любить друг друга, потому что мы дети Божьи, да? Мы любим друг друга. Знаете, церковь – это тело Иисуса Христа, это организм живой. Если мы посмотрим на устройство из своего тела, мы видим, что у нас есть разные органы, и мы в своем сознании не можем сказать, что я не люблю руку, да? Кто из нас может сказать, что мы не любим в своем теле какой-то орган? Все мы любим, мы защищаем. Вот так и в церкви та любовь, которую принес Иисус Христос с Царства Отца Небесного, она поселяется в сердце наше, и мы не можем не любить друг друга. Мы не можем. У нас совсем другая природа. Природа, которую Иисус Христос принес, и это Он открывает, что когда Он уйдет, Он пошлет Духа Святого, который придет, научит нас и укажет на дела Господа нашего Иисуса Христа. И когда мы верим в это слово, и когда мы каемся в своих грехах, и Дух Святой наполняет сердце наше после нашего исповедания, после покаяния, наполняет наше сердце Дух Святой. И дальше действие Святого Духа, когда после покаяния Дух Святой приходит в наше сердце, Он нами руководит. Дух Святой руководит Церковью. Вот. От деяния апостолов и до Откровения – это третий период, когда Дух Святой совершает свою работу и учит нас тому, чему, что принес Иисус Христос на землю. И благодарность Богу, что Иисус Христос ушел туда, но оставил нам Дух Святой, который сегодня учит. Итак, первое то, что мы сегодня открыли, это Христос хочет, чтобы мы у Него научились это святости. Христос дальше хочет научиться, чтобы сердца наши могли принять Его любовь в наше сердце. Знаете, руководиться любовью – это не так просто. Но, как я уже сказал, что мы можем любить друг друга. Но Христос дает всеобъемлющую любовь, которая не только нас предлагает нам любить друг друга, но любить всех. Брат брата, сестру любить, детей любить – это мы воспринимаем. Иисус Христос дальше открывает, какая у Него любовь. Он возлюбил нас тогда, когда мы были грешниками. Он возлюбил нас тогда, когда мы отвращали лицо свое от Него. Он возлюбил нас тогда, когда мы Его не любили. И Он возлюбил нас. Вы знаете, какое слово было в нашего Господа Иисуса Христа? Первое слово, когда Он был на Голгофском кресте. Вот это всеобъемлющая любовь. Он посмотрел на тех, кто распинал Его. Он посмотрел на это войско, на всех эту толпу народа, которые восклицали «распни Его». И слова любви. А на Голгофском кресте Он говорит «прости им». Это первые слова. Вот какую любовь дарует нам Бог и хочет, чтобы мы этому научились. Научились прощать врагов. Научились любить врагов. Научились благословлять врагов. Вот этого хочет Бог сегодня от детей Божьих. Вот сам человек по себе, он не может этого сделать. Сам человек не может простить. Сам человек не может любить. Но только тогда, когда он верою принимает эту жертву, когда он верою принимает кровь пролитую. Вы знаете, перед своими великими страданиями, когда Иисус Христос собрал своих учеников, и там момент, когда Он берет эту тайную вечерю, когда Он делает, когда дает заповедь эту ученикам, Он открывает, что Ему должно пострадать. И вот эта любовь, которую Он имел, Он говорит, благослови этот хлеб. Какой смысл этого благословения? Мы видим, что в этом слове Он просит благословения на свои страдания. Он просит, что Бог благословил его тело отдать себя в жертву умилостивления за грехи наши. Итак, сегодня мы уже открыли два качества, чему хочет нас научить наш Иисус Христос. Это святости и чтобы в наших сердцах пребывала любовь. Первое послание Иоанна, 3 глава, 16 и 17 стих тоже продолжает эту тему и открывает и говорит такие слова. «Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу свою, и мы должны полагать души свои за братьев. Дети мои, станем любить не словом или языком, но делом и истиною». Апостол Павел, это любимый ученик Иоанн, открывает в послании, открывает вот эти наши слова, и он говорит, что наш Господь Иисус Христос, эту любовь Он доказал на деле. Он отдал свою жизнь за нас. И Он говорит, чтобы мы научились полагать души свои за братьев своих. Как это прекрасно! Как это прекрасно, когда мы являемся церковью, если мы видим кого-то где-то в трудностях, и мы за него полагаем свою душу. Какой это великий пример! Какое это великое преимущество детей Божьих за кого-то ходатайствовать, за кого-то молиться, кому-то помочь, отдать свое здоровье, чем-то помочь, вот это отдать себя для других, как сделал это Христос. Знаете, только в Иисуса Христа вот эти качества. Мы видим на этой земле страдания, войны, детские дома, домы престарелых. Что это такое? Это отсутствие любви нашего Бога. В церкви совсем по-другому. Я представляю, что все эти вопросы, они все разрешены. Разрешены только тогда, когда мы взираем на Иисуса Христа, когда у нас есть желание все вопросы разрешать так, как разрешал Иисус Христос. Как это хорошо! Как это хорошо, что мы в нашей жизни имеем такого учителя, что мы в нашей жизни имеем первосвященника, что мы имеем в нашей жизни Бога. И так он открывает нас, вот это следующее качество, которое мы должны научиться у нашего Бога, нашего Иисуса Христа. Ну и реально в жизни я расскажу, как Бог нас учил, это в нашей церкви, как Бог нашу церковь учил, чтобы мы за все благодарили. Всегда мы за все благодарим, братья и сестры. Я думаю, иногда бывает, что наша ветхая природа, она может воспротивиться, она может подняться, она может бунтовать против возрожденного духа. И как вот Господь учил нашу церковь благодарить за все. Когда в болезни бабушки, вы благодарите Бога? Когда приходишь, жалуешься, видишь слезы уже. Ну, я смотрю, что и на свой возраст, и здоровья такого нету. И вот как благодарить за все? Как благодарить, когда хлеба нет? Как благодарить, когда внуки не слушаются нас? Как благодарить Бога? Возмущается сердце наше или нет? Иногда бывает, да. Но как научиться, чтобы сердце наше не возмущалось? Как научиться нам от Иисуса Христа, чтобы за все благодарить? И когда мы благодарим, это победа. Когда возмущаемся, это слабость. Но когда благодарим, это победа нашего Господа Иисуса Христа. Так недавно, в 90-х годах, мы собирались еще... Маленькая была церковь, собирались по домах. И у нас было такое решение, братья и сестры, чтобы построить маленький молитвенный дом. Ну, как обычно, церковь небольшая, душ на 100 так человек, чтобы помещалось, чтобы могли люди приходить слушать это слово любви. И вот это желание такое было хорошее. И все сердце мы приложили туда, чтобы этот домик построить. И в завершение, когда вот оставалось только сделать ограду вокруг этого дома, оградить, чтобы это было как для Бога, чтобы это было как, ну, от сердца всего, как Иисус Христос от души все сделал, и не только души, а душу отдал за нас. Когда было у нас такое расположение, мы согласились сделать красивый забор вокруг молитвенного дома. И когда мы закончили эту работу, так внутри было на сердце хорошо, было радостно. Мы благодарили Бога, но приходит, несколько времени приходит, и мы приходим на служение, смотрим, а наш забор в некоторых местах развален. Вы знаете, ну, есть возмущение, но это возмущение любовь Бога превозмогает. Вот зашли мы в молитвенный дом, и мы спросили: Господи, а как поступил бы Ты? Ну, научиться у Бога в таких трудных обстоятельствах, в таких переживаниях, когда враг ополчается и как будто насмехается над нами. Вы построили, мы вам разрушили, да? Мы посоветовались с нашим Иисусом Христом и, прочитавши Слово Божие, за все благодарите. В первую очередь, церковь на колени и молимся: Господи, благодарим Тебя, что Ты ведешь нас таким путем, что Ты научаешь нас смиряться. Ведь можно было этим людям сделать зло, можно было заявить и в государство, привести их к ответственности. А Господь говорит: не лучше ли вам остаться обиженными? И мы вот это восприняли и говорим: а мы еще раз построим этот забор. Вот пришли еще вот следующие дни и с таким вдохновением вот этот забор возобновили. Посмотрели обратно красиво. Но приходит несколько времени, приходим, а этот забор не только разваленный, а этот забор полностью развален, и все кирпичи, все увезено, остался только один фундамент. Ну, как благодарить Бога? Как благодарить Бога? Вы знаете, мы пришли, и только тогда, когда мы согласились спросить у Иисуса Христа, как Он бы поступил на этом месте. И мы поняли, что Иисус Христос и Его желание, Его поступок был прощающим. Он простил бы тех, кто сделал это зло. И у Него желание было, чтобы благословить их, чтобы они приняли Иисуса Христа. Мы так и сделали, но уже кирпичный забор мы не делали, а сделали уже совсем другой забор, железный, чтобы враг не мог нарушить. И так успокоились, и до этого времени мы радуемся, что этот железный забор, он не такой красивый, но мы благодарим Бога, что Он дал нам устоять в чем? В искушениях. Это было искушение для нас, как мы поступим. Сегодня, если братья взять и сестры, искушения, которые сегодня вокруг нас, особенно для молодежи, это великие искушения. И как нашим детям, как нашим внукам устоять в этих искушениях? Знаете, мы должны направить детей наших, направить к Иисусу Христу. Это задача наша, чтобы дети наши научились от Иисуса Христа, и Он говорит так: «Придите ко Мне и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем». И найдете что? Покой душам вашим. Нам, чтобы сегодня противостоять самим этим искушениям, нам нужно приходить к Иисусу Христу. Нам нужно посмотреть, что ответит Иисус Христос. Когда есть трудности воспитания сегодня внуков и детей, мы сегодня в великом переживании. Во многом враг успевает. Но если церковь объединится и возьмет урок от Иисуса Христа, который видели ученики, это урок знаете какой? Это урок, когда наш Господь Иисус Христос, начиная свое служение, уже в начале при избрании своих учеников Он молился. Наша молитва церкви, молитва детей Божьих, она имеет великую силу перед Богом. И по молитве святых Бог меняет сердца, иногда непослушных. Я думаю, что мы все были детьми. Вот, все мы пережили вот этот период непослушания, и когда Бог открылся нам, когда Бог явился всей красоте и славе, и мы познали Его, тогда мы перестали уже быть грешниками. Тогда Бог явил нам свою эту милость. Поэтому смотрите дальше, какие уроки преподает нам Бог. Вот эти уроки нашего Господа Иисуса Христа, которые Он сегодня нам преподает, нам нужно будет в свое время, когда мы придем в Царство нашего Бога, когда мы увидим Иисуса Христа на престоле, увидим, и когда мы увидим книги раскрыты, которые там есть, и вот имена детей Божьих записаны там в этой книге, нам нужно будет сдавать экзамен. Каждому никто через это не пройдет. Но то, как он учился здесь, в церкви, в этих домах, что открывал ему Бог, нам нужно будет ответить перед нашим Господом Иисусом Христом. Но церковь будет сдавать экзамен не для того, чтобы получить осуждение. Церковь будет, дети Божьи будут сдавать экзамен для того, для чего, братья и сестры? Братья и сестры, чтобы награду получить. Вот какой у нас будет экзамен. Мы уже дети Божии. Мы уже имеем спасение. Нам уже вход в Царство Божие открыты. Но там будет экзамен, как кто учился, как исполнял волю Иисуса Христа, чтобы получить награду. И каждому церковь без награды не может быть. И никто не видел невесту без украшения. И вот эта церковь, это невеста, которая будет сочетаться с Христом, и она получит ту славу и ту награду, которую получил Иисус Христос. Для этого мы сегодня и приходим на это место, чтобы поучиться. И чтобы из образа переходить в образ, из смертного образа в вечный образ, в образ Иисуса Христа, научиться. И когда сердце наше расположено воспринимать все уроки нашего Господа, а Господь своей стороны, Он все сделал, чтобы все всю свою природу, которую он имеет, вложить в наши сердца. Это желание Бога, это его школа, это его цель прихода на землю, чтобы нас преобразить в образ Иисуса Христа. Сейчас я немножко, братья, вам и расскажу дальше, как вот нас Бог учил в этом году, когда мы совершаем служение и на Ямале, совершаем, чтобы вот эту любовь, которую мы приняли, он говорит, что мы передали ее другим. Евангелие Матфея, он говорит, что он получил, да, дана мне всякая власть и на небе, и на земле. После того он получил эту власть и получил эту силу, когда отдал себя умилостивление за грехи наши, когда он принес себя в жертву, принес, победил смерть, победил ад и воскрес для нашего оправдания, и тогда он получил эту силу и власть. Отец Небесный удовлетворенный жертвою Иисуса Христа и положил все под ноги Иисуса Христа, все покорил, абсолютно все Иисусу Христу. И когда вот перед Пасхой группа детей Божьих, я так называю, я думаю, что я имею право так называть тех, ту молодежь, которая в своей жизни есть желание поучиться у Иисуса Христа и это учение передать другим людям. И это учение принести на край земли, принести это. Христос говорит, что и когда это учение, благовестие, то есть это слово будет распространено до края земли, тогда он придет. Мы проживаем такое время, когда скоро закончится это учение. Скоро Иисус Христос придет пожинать те плоды, которые посеял. Он сам стал этим зерном, положил себя. И сегодня мы смотрим, сколько плодов, какая церковь, какое множество. Это посев нашего Господа. Это любовь, которую он принес к нам. И когда вот эти братья и сестры, и я могу назвать им и тем именем, который Иисус Христос видит нам, это святые. Знаете, все послания, которые мы читаем в Библии, мы, может быть, не обращаем внимания, там написано «к святым», да? Вот все послания апостола Павла, это Дух Святой диктует апостолу, чтобы он записал эти драгоценные слова. Это не слова самого человека. Это Бог через этот сосуд написал Слово Божие, и Он называет нас детьми и называет нас святыми. И вот эта молодежь, которая сейчас там у нас в России, они выезжают на благовестие на край земли. Когда мы приехали в Новый Порт, я думаю, все, кто там жил раньше в этой большой империи, он знает территорию, где находится возле Урала. И желание такое, чтобы вот эту любовь, которую принес Иисус Христос, которую они приняли, открыть другим людям, которые поклоняются шаманам, поклоняются в идолопоклонстве, в пьянстве, в разврате, чтобы и для этих людей пришло освобождение. И то, что учил Иисус Христос, что мы никакого дела не начинаем без молитвы. Это урок Иисуса Христа. Если взять молитвенную жизнь Иисуса Христа от начала, нам, наверное, сегодня и дня бы не хватило. Какой урок преподает нам молитве? Знаете, сегодня прекратилось служение поста и молитвы по пятницам. Я вспоминаю молодость, где наши были трудности, когда были гонения. Вот это даже маленькие дети до вечера не принимали пищу, не пребывали в посте, чтобы получить силу. Молитва имеет большую силу для того, чтобы проводить жизнь святую, для того, чтобы проводить жизнь жертвенную, для того, чтобы вот поистине сохранить это достоинство и название христианин. Когда мы выехали из Нового Порта, когда мы проезжаем на места нашего благовестия, начиная с молитвы и посещая вот чумы, посещая, занести вот эту любовь и характер Иисуса Христа. И приехали мы в Антипоэту поселок. Это от Нового Порта, где-то 600 километров. Это уже по бездорожью, это по тундре, по вечной мерзлоте проезжаем туда. Когда мы приехали в этот поселок, там еще были незаконченные работы по молитвенному дому. И там Господь нам преподавал свои уроки, что и там должно совершать вот это служение, стройки. Это тоже служение. Как Иисус Христос устроял церковь, так и мы сегодня устрояем наши молитвенные дома для того, чтобы было место прийти поклониться Богу, послушать, что Бог будет говорить нашему сердцу. И там 2-3 дня мы закончили работу в этом молитвенном доме. И обратно с молитвой, то, что мы получили уроки от Христа, и с благословением церкви отправляемся мы дальше, отправляемся по тундре, отправляемся, и по дороге встречаем чумы, заходим и рассказываем об этом учении Иисуса Христа, какое оно радостное. То, что происходило, я думаю, вам всем известно, к вам часто приезжают благовестники, часто приезжают миссионеры, они вам рассказывают, как происходит вот эта передача, как переходит это ученичество, переходит на те народы, которые не знают Бога. И вот когда через некоторое время мы приезжаем, это поселок Гида, где тоже есть молитвенный дом, где было жилище для миссионера, где было вот это жилище, где вот эта группа, которая ездит по этим чумам, по тундре многие дни, и там нужно немножко отдохнуть, набрать силы и дальше совершать служение. Это уже крайний поселок, поселок Гида. В первый день Пасхи, когда группа приехала, с таким воодушевлением приехала, чтобы вот эту радость, которую мы получили в Господе, передать этим людям, измученным в грехах. И в первый день собралось, много народа собралось. И для этой группы была большая радость, что люди возжелали послушать это живое слово, слово спасения, слово о Христе. Когда закончилось вот это служение, люди спрашивают, а завтра можно еще провести такое служение? Ну, для этой группы было большой радостью, что народ желает слушать Слово Господне. Для меня сегодня так было радостно, когда наши дети сыграли на инструменте. Знаете, это как елей по сердцу, когда наша молодежь с другой церкви спела псалом. Как это было дорого! Я хочу сказать, как на это смотрит наш Господь, когда Он нас учит и получает от нас ответ. Вот это было так пропето, с такой любовью и сыграно, с такими чувствами, как оно удовлетворяет Бога. И как Он радуется такими служениями, которые сегодня мы имеем в этих наших прекрасных домах. Но на второй день служения, братья и сестры, в нашей группе, которая совершала это служение, у нее были переживания. И эти переживания, они были не напрасны. Вот на второй день Господь хотел еще преподать нам один урок. И это служение мы согласились провести в посте и в молитве. А желание было побыть в посте и молитве, чтобы эта проповедь была, и то, что там это было в программе, и пение, и сопровождение музыкой, чтобы через это слово действовал Дух Святой, и чтобы Дух Святой совершал свою работу в этом измученном народе грехом. Когда прошло служение где-то 20 минут, и к нам из поселка приходит один человек и говорит: «Ваш дом горит». Вот дом, Господь преподает нам уроки. Мы так с братьями переглянулись и говорим: будем продолжать служение. Только мы еще это не сказали, приходит другой человек и говорит: ваш дом горит. Но там есть, чтобы для ясности было, там есть молитвенный дом, но служение мы проводили не в молитвенном доме, потому что там молитвенный дом, ну, где-то человек на 70, больше не умещается. Маленький, для севера молитвенный дом. И дом, где проживал наш брат, и на втором этаже этого дома миссионерское помещение из 3 комнат. И это горит, это дом нашего брата, первый этаж. И горит тоже там, где миссионерская семья проживала для благовестия, для открытия любви нашего Бога. Когда мы пришли, уже было 30 минут, как это был этот поджог, никто из нас не мог войти в этот дом.
Высветить фотографии?
Я думаю, ну давай я потом еще немножко расскажу, да. Ага. Там всего-навсего фотографии, это фотографии вот этого происшествия, который Бог испытывал нас, что написано, за все благодарите. Скажите, можно за пожар благодарить, когда это твой дом горит? Нельзя. Но когда мы смотрим на Христа, как бы поступил Христос, тогда мы благодарим, когда Христос совершает в нашем сердце свою работу. Там есть фотографии, если они настроены, можно показать, да. Пока там настраивают фотографии, я скажу, что этот брат, в который сгорел дом, он был очень жертвенный. Он очень много участвовал в постройке молитвенного дома. Вот этот дом, вот этот желтый дом. Это вот сторона, первый этаж, три окна и окно на втором этаже. И с другой стороны, мы не знали, что будет пожар, фотографии не сделали. Это там, где вот наше жилье. Вот это, в таких условиях, вот эта семья этого брата. Вот с правой стороны, это жена моя, которая, ну мы там вместе совершаем служение уже 8 лет. Это семья, которой вот был пожар. Вот это уже через 30 минут пожар из этого жилища, такой был огонь и такой был дым, что прийти туда, и ни одной вещи из дома нам не, мы не смогли абсолютно. Все, что было в доме, и на первом этаже, и на втором этаже, остался только один пепел остался. Дальше. Вот это вторая фотография, вот это видно. Вот это после пожара, что осталось из этого дома. Был накрыт жестью, и вот эта жесть, которая уже покоробилась, вот от пламени, от температуры, осталось только один пепел и искрученная жесть. Вот это фотографии, которые после пожара уже. Можно все показывать, да, фотографии, потом я немножко расскажу, как дальше Бог вот предлагал и вложил даже в этого члена церкви, который проживал в этом доме, вот вложил свою любовь, как он поступил после пожара. Во время пожара вот этот хозяин, его зовут брат Сергей, зовут его, он был на работе, он начальник вертолетной площадки, и как раз прилетел вертолет, и он собрался в рабочую форму и ушел на работу. Но когда он пришел с работы, он только застал вот такое состояние своего дома. Нам уже дальше служение мы в этот день не проводили. Мы сели в свою машину, 7 человек, и между собой так разговариваем, как нам утешить этого брата. И тут мы только такие мысли у нас постучили, и он идет с работы. Он пришел, посмотрел на этот пепел, посмотрел, куда ему идти. Дом сгорел абсолютно весь. Ни документы, ни вещи, все, что было в доме, абсолютно все сгорело. Он посмотрел на это все и идет к нам к машине. И говорит, братья, можно к вам к машину? Мы говорим, можно. И наше желание было утешить, а он говорит, братья, не надо. Меня Бог уже утешил. Это последнее предупреждение мне Богом, что я мало трудился для Бога. И вот этими словами он утешил нас. Вот это, я не хотел бы, конечно, чтобы вот эта печаль вот этой поместной церкви, чтобы она была и вашей печалью, но так как мы в одном теле, так как мы в одном духе, и мы должны переживать друг за друга. И вот поэтому, братья и сестры, когда началось наше расставание, нам уже негде жить, негде оставаться, и мы решаем, чтобы отправиться обратно, обратно домой с благовестием, обратно по тундре ехать. А что и как оставить брата на этом пепеле? Ну, там было уже вмешательство и сельсовета, пришли от власти, посмотрели на это все, ну и нашему брату выделили одну комнату. Ну, для того, что на ночь приходит, нужно где-то ему и отдохнуть, и проживать дальше. Ну, дали ему там эту одну комнатку. Ну, ничего, только четыре стены там, эта комнатка. И абсолютно без ничего. Ни дивана, ни ложки, ни кружки. Ну, не так, как с работы он пришел, так он и оставался. Ну, для меня было очень печально, что на втором этаже, где мы проживали с женой, там было очень много духовной литературы. Там было очень много трактатов, которые мы распространяли для этого народа. И великая печаль, что и эту литературу мы не смогли сберечь. И этот брат, когда мы прощаемся, он говорит: «Братья, не печальтесь. Через этот пожар, который произошел вот в нашем поселке, я верю, что Бог приведет еще многих к Иисусу Христу, и они будут детьми Божьими». Все, кажется, нам трудности и переживания в нашей жизни Господь обращает нам во благость. Поэтому мы вот учимся у Иисуса Христа за все благодарить. И после этого этот брат говорит: «Знаете что, давайте мы выйдем с машины и поблагодарим Бога, но на коленях на снегу, не в доме молитвы, не в квартире, где мы проживали, а поблагодарить Бога». Какая была эта горячая молитва? Никто из нас не остался без молитвы. Всем было место поблагодарить Бога за этот путь. Путь Иисуса Христа, в которого мы учимся, это тернистый путь. Это тяжелый путь, но это путь радостный. Этот путь, он ведет в Царство нашего Бога. Это путь Церкви, это путь детей Божьих. Сегодня мы в великом благополучии здесь, но мы не знаем, что будет завтра. Поэтому сегодня мы должны научиться в Иисуса Христа, каким путем поведет дальше наш Бог, чтобы мы могли видеть в этом волю Его, желание Его, чтобы каким путем Он нас ведет, Он нас привел к вечным блаженствам. Там, где присутствует Иисус Христос, и Он там для детей Божьих через эти трудные пути приводит, чтобы унаследовать вечное Царство. В заключение перед молитвой я буду обращаться к Церкви и прочитать одно место, чтобы мы, живя в этом великом благополучии, научились у Иисуса Христа, этого дивного Учителя, который проводит нас через радости, через трудности, и то, что все Он нам сегодня дает, это от Него и это к Нему. Второе послание Коринфянам, 3 глава, 18 стих, прочитаем перед молитвою. «Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа». Когда мы взираем на Иисуса Христа, как в зеркало, мы преображаемся, то есть образ Иисуса Христа и Его характер в нашем сердце, Он преображает нас в нового человека, преображает и вводит нас в славу нашего Господа Иисуса Христа. Это великая тайна, это великая радость для нас, которым принадлежала смерть, гнев Господний, наказание, но в Его жертве, в Его примере мы находим избавление, мы видим прощение, мы находим и усыновление, и мы имеем право на воскресение и вечную жизнь с нашим любящим Учителем Иисусом Христом, преображаясь от славы в славу. Здесь абсолютно ничего нет греховного. Это святость, это характер нашего Господа Иисуса Христа. Поэтому, дорогая Церковь, дети Божьи, мы будем благодарить нашего Бога, чтобы нас учил. Эта школа, она не заканчивается. Это школа, когда будем мы учиться до Его пришествия. Эту школу познать нашим умом немыслимо. Мы не можем понять эту жертву. Мы не можем понять эту пролитую кровь, которая действует. Мы не можем понять, как она очищает сердца наши. И мы не можем понять, как она вводит в свое царство. Но это так. Это написано в Библии. Это сказал наш Господь. Поэтому будем благодарить нашего Господа, что мы в нашей жизни, которую Он нам даровал, мы имеем право учиться у нашего Господа Иисуса Христа. Аминь. Помолимся. Господь наш и Бог наш, мы сердечно благодарим Тебя, что Ты наш Бог. Мы сердечно благодарим Тебя, что Ты, любя нас, Сына Своего не пощадил, но Ты послал на землю, на страдания, на пролитие крови, чтобы освободить нас от греха, чтобы даровать нам новую жизнь, чтобы преобразиться нас в детей Твоих, чтобы видеть Бога как своего Отца, как любящего Сына и Святого Духа. Господи, мы благодарим Тебя, что в это последнее время Ты для нас являешься добрым примером. Мы благодарим Тебя, что мы можем сегодня учиться от Тебя, взирая на славу Твою, взирая на возлюбленного Сына, и приготовиться к вечности, которую унаследовал Иисус Христос, оставил нам этот добрый пример. Благослови поместную церковь, благослови каждого члена церкви, чтобы сердце было открыто, принимать это учение, возрастать в благодати, укрепляться Твоим именем и, живя здесь на земле, прославить Твое святое имя, как Ты прославил имя Отца Небесного. Только на Тебя надеемся и уповаем, потому что без Тебя мы ничего не можем делать. И когда мы пребудем с Тобой, принесем много плода. Благослови нас, чтобы, когда Ты придешь, мы не пришли с пустыми руками, но мы пришли с плодами, которые бы радовали сердце Твое. Поклоняемся сегодня Тебе, возвеличиваем Твое святое имя и прославляем Тебя, ибо Ты един достойный славы, любящий Бог, Отец, Сын и Дух Святый. Аминь.
Братья и сестры, во время песнопения будет сделан добровольный сбор пожертвований, и также мы поставили сокровищницу под желтым стендом. Кто расположен помочь на восстановление дома на Ямале, можете пожертвовать туда.
Саша, будем петь номер 155. Иисуса имя сладко мне.
Иисуса имя сладко мне. Иисус, Ты
друзья, мы сделаем объявление и помолимся в заключение нашего собрания. Братья и сестры, если в чем-то сердце есть желание побеседовать, помолиться, чтобы его посетили на дому, поставьте в известность служителей, пожалуйста. Мы объявляем о служениях на следующую неделю. В общем-то, у нас все без изменений. Понедельник у нас будет, как всегда, молитвенная группа. Вторник, внимание, молодежного общения не будет. Во вторник будет братский совет. Здесь на 7 часов. Братский совет во вторник. Здесь на 7 часов. Алексей, брат Муравьев, просил, чтобы остались после собрания руководители детских групп и родители, чьи дети поедут в лагерь. Есть некоторые объявления для вас. Пожалуйста, руководители детских групп и родители, чьи дети поедут в лагерь, чтобы поставили в известность, кто будет из детей в лагере. Какие нужды у нас, друзья, есть? Ну, остальные все служения у нас по расписанию, все как всегда. Пятница у нас, четверг, спевка хора, в пятницу молитвенное собрание, разбор священного писания и детские классы. Воскресное собрание на 2 часа. Какие нужды? Николай Яковлевич позвонил, и Ермолова Людмила Федоровна забрали в госпиталь. Мы помолились о том, чтобы Господь ее помиловал. Вот она находится в госпитале. Если есть еще нужды для совместной молитвы, скажите, пожалуйста, друзья. Или если есть приветствие нашему собранию, передайте. Брат Борис возвратился.
Ямалая, Украина, Венецкая область.
Принимаем приветствие.
Из Германии, из Воронежа.
Из Германии, из Воронежа также. Здрайкерик, приветствие. Все приветы, друзья. Нужд больше нет у нас для молитвы. За все приветствия сердечно благодарим. И от нас передавать просим. Давайте мы помолимся, друзья, а потом останутся родители и ответственность за детское служение. Господи Боже праведный, мы благодарим сердечно Тебя за Твою к нам любовь, за то, что мы можем слушать слова Твои, Господь, которые направлены к нашим сердцам. Просим Тебя, Господи, помоги, чтобы это слово жило в нас, и мы были на самом деле исполнителями Твоего слова, Господь, чтобы мы жили Твоим словом, чтобы это слово могло приносить Тебе добрые плоды в нашей жизни. Господь, благословляй и вдохновляй нас на этот труд, каждого из нас. Благодарим Тебя, что Ты благословляешь друзей наших, которые иные мали трудятся. В трудных условиях, Господь, милость им оказываешь. Слава Тебе, что мы слышим добрые вести оттуда, Господь. Хотя вот мы слышим и о том, что есть переживания в них. И в этом-то помоги, чтобы и этот вопрос был разрешен, Господь, и с этим домом, с восстановлением его. И необходимые средства для этого были, Господь, и наше участие в этом благослови. Мы благодарим Тебя, Господь, что Ты посылаешь нам здоровье. Вот есть сестра наша, которая сейчас находится в госпитале, Господь, окажи ей милость. Людмила Федоровна, мы просим Тебя за нее. Имя Николая Яковлевича, Господь, его силы Ты знаешь. Просим Тебя, чтобы Ты всех старичков наших поддерживал, чтобы они были в вере, Господь, в вере тверды. И сколько Ты уготовил каждому из них прожить, Ты знаешь, Господь. Мы просим Тебя, чтобы они всегда были ожидающими Тебя, как и мы, Господь, были ожидающим Тебя, чтобы мы были ожидающим Тебя, Господи. Благодарим Тебя за это собрание. Мы пойдем в домы наши, храни нас в Твоей святой руке. И благодать Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет с нами. Аминь. Собрание наше закончено. С миром Божьим да благословит вас Господь.
Братья и сестры, родители, пожалуйста, буквально 5 минут. Вы сразу сюда соберитесь, в район хора, потому что нам еще надо собираться детскими работниками. Ровно 5 минут, очень краткая информация. Не бывает, я могу быть таким, и там, и, ну, и, да, 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 и,
на два дня справимся, где парохода нет или